Хорошо, друзья мои. Ну что же, по тому уже обычаю, хотя это не правило, а только обычай, я каждый раз на лекции подвожу некий итог, делаю резюме нашей предыдущей встречи. Как вы помните, у нас встреча, как раз главный вопрос встречи был относительно вечной участи человека. Ну и подведу краткий, так сказать, итог. Скажу, во-первых, для догматического богословия это очень большая проблема. Какая? До тех пор, пока в наших школьных учебниках давали информацию только одну, о том, что все погибнут, ну, грешники погибнут, да, другой не было, все, кажется, было хорошо. Но оказывается, у апостола Павла не у кого-нибудь, у апостола даже Петра, у святых отцов, в массе богослужебных текстов вдруг встречаем, параллельно с утверждением, что да, праведники пойдут в жизнь вечную, грешники – в мучение вечное. Встречаем то и другое для догматического богословия – это сразу же большая проблема. Но у нас с вами не догматика. Ну и пусть разбираются там они. Кто там? Михаил Степанович, еще кто там, правда? Это их дело. Пусть как хотят, так и решают эту проблему. Кто ошибается? Апостол Павел ошибается? Или там наши богослужения ошибаются? Или Иоанн Златоуст, вот, то сейчас на Пасху будет? Конечно, ну, совсем не то будет говорить, понятно. С точки зрения привычных наших рассуждений. Но это дело догматики. Но я вам скажу, что неизмеримо более серьезные и ответственные является проблема эта для апологетики. Нам же в нос суют люди то, о чем мы в прошлый раз с вами так говорили. Я сейчас кратко говорю. Бог – любовь. Он знал, как кто изберет свой путь жизни во зло или в добро. Знал, что многие-многие пойдут на вечное мучение и сотворил. Как вы помните, Кальвин сделал свой вывод – провозгласил учение о предопределении. Церковь не согласилась, не приняла. Но для апологетики почему это очень важная проблема? Очень многие люди стоят на распутье. Где же, какая же вера истинная? В какой религии действительно человек приобретает полноценные достоинства и имеет перспективу действительно той жизни, которая заложена в самой природе человека, то есть именно блаженство, истину. И вот апологетика поэтому сейчас и занимается и этим вопросом. Итак, что же мы ответим? С одной стороны, мы видим, что вся дохристианская религиозная, я бы сказал, тематика, все учение религиозное, какое было, совершенно однозначно, иудейское, языческое, однозначно. Праведники спасаются, грешники все погибнут. По-разному, но погибнут. Явилось христианство. Что вы нам дадите? Что у вас нового, есть что-нибудь или нет? Или нам лучше тогда мы обратимся лучше к своим прежним верованиям, в котором мы то же самое встречаем. Правда, понятие о праведности может быть несколько иное, о грехе несколько иное, но в принципе это одно и то же. И вот для апологетики поэтому вопрос о том, как же действительно можно ли выяснить и можно ли сказать определенно, что христианство учит вот так. Вот так. И церковь учит вот так. Вот вопрос. Если так, то как? Перед лицом этой двойственности свидетельств, оказывается, и апостолов, и святых отцов, и всего нашего богослужения, каждый человек может задуматься, А как же правильно? Обязательно тот, кто ищет смысл жизни. И, конечно, мы сталкиваемся здесь с определенным духовным состоянием. Вы знаете, чем характеризует сектантство? Знаете, самое главное – фанатизм. Я помню, сижу в аэропорту, ко мне подошли две сектантки, давай разговаривать, и иговистки. Я было попытался что-то, они мне попытались, потом увидели, я что-то возражаю не так, как им нравится. Бежать. Фанатизм не терпит, если вдруг находятся какие-то аргументы по существу, противоречащие его точке зрения. Сектантство характеризуется именно этим – фанатизмом, причем упорным. Ну, вы помните, в прошлый раз я вам зачитывал преподобного Авва Исаия, который говорит, кто изучает Священное Писание, знает его и уверен, что он его правильно понимает, но упорно настаивает на своем мнении, тот лишается славы Божией. Упорно. То есть, невзирая ни на какие доводы. Для нашего времени сейчас чрезвычайно важно, когда сектантство полно. Сектантство официального, но гораздо хуже неофициальное. Сектантство официальное, ну, для верующего человека это просто ничто. Самое худшее, если оно вдруг образуется в недрах, кажется, христианство, церкви. Когда мы вдруг встречаемся с тем, что когда ни святые отцы, ни Писание, ни богослужение, оказывается, не имеют никакого значения. Вот это уже будет беда. Это уже настоящая беда. Я почему говорю, помните, приводил я в своей книжке там высказывание апостола Павла и специально во избежание ложных трактовок приводил сразу трактовку, объяснение этого места Писания какого-то святого отца. В основном это был или блаженный Феофилакт, или Феофан Затворник, даже или Максим Исповедник, святых отцов. Видите? Так говорит. Так. Так. Что будем делать? Открылась новая возможность для апологетики. Не пугайтесь, не думайте, что у нас спасаются только праведники. Мы сами грешники даже. И мы верим, что Христос пришел призвать не праведников, а грешников к спасению. И та двойственность свидетельств, которые мы находим и в Священном Писании, и у святых отцов, говорит только об одном. О чем же спрашивают? Ваше противоречие. Вы все попались. Ваше само Писание. Говорит, то одно, то другое. Попались. И ваши отцы то же самое. Вы знаете, что богослужение ваше царствует ад, но не вечнует над родом человеческим. Себо крестом твоим радуй всему миру. И с другой стороны, тут же видим противоположное. Попались вы, у вас сплошное противоречие и в Писании, и у святых отцов, и в богослужениях. Вот ваша религия. Вы подумайте только. Мы так привыкли, все хорошо. А для людей, ищущих это, простите, вы объясните, пожалуйста, что это значит? Неужели вы не видите, что вас утверждается и то, и другое, полное взаимопротиворечие? Вот перед какой апологетической проблемой сейчас мы стоим. Это надо учитывать. И вам, почему я так говорю? Чтобы вы знали, вам придется отвечать. Если скажем, все спасутся, и нечего, будьте спокойны, все погибнут, грешники и так далее, разведут руками, тогда почему? Ну, помните, я пытался сказать, может, вам пригодится, что, оказывается, эта двойственность свидетельствует о действительной премудрости Бога. о том, что Он жалеет нас. Мы настолько слабые, что нельзя ничего сказать. Все погибнут, все грешники, все, мы в отчаянии. Почему? А потому что только дурак или сумасшедший скажет, что он не грешник. А человек разумный, то он скажет, конечно, я грешник. Сказать, что все спасутся – ура! Коль спасутся – не все равно. Как жить? Мы должны ответить. Это по милости Божией только. Прямо как специально дано вот два ряда. По милости Божией. Нельзя нам сказать совершенно точно, не вынесем этого груза. Но Евангелие все направлено на то, чтобы призвать человека грешного, избавь Бог праведного. Я пришел призвать не праведника, а грешника, призвать его к покаянию, к праведной жизни. Их и христианство говорит, что каждый искренне кающийся, каждый, кто ищет, алчит и жаждет правду, кто милостивый и так далее, да, имеет надежду на спасение. Евангелие призывает, оставляет нам надежду. Поэтому не думайте, что наша религия христианская всех в преисподнюю посылает. Всех не христиан, уж не говорю и прочих, да. Вот так. Это если попытаться кратко сказать, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Но еще раз только вас предупреждаю. Избави Бог от сектантства, то есть от фанатизма. Старайтесь быть объективными. Объективно надо подходить. Не терпит Бог лжи. И никакого упорства не должно быть ни в ту, ни в другую сторону. Ну, друзья мои, сегодня мы с вами займемся уже темой, мне кажется, уже не столько даже апологетической, то есть важнейшей для апологетики. Кстати, еще раз повторяю, тема эсхатологии самая больная, самая серьезная, самая, которая вызывает наибольшее количество протестов против христианства. Кстати, я вам не сказал, сколько философов наших бились, да, чтобы разрешить эту проблему. Возьмите хотя бы того же Флоренского, чего он только придумал. Такое в своем столпе, какое решение своего рода. Ну, об этом некогда. Помню, когда в Академии мы проходили тему, то там мы разбирали, что там говорил Флоренский и что это за идеи. Хорошо, но это апологетическая тема, и она очень важна для нас, как обращенная к миру непосредственно. Миру какому? Миру скепсиса. И отрицание. Что мы можем сказать им такое, чтобы они не отвергли христианство? Сразу, с порога. Можно ведь с порога отвергнуть. Вот, но не могу удержаться. Был случай с одним ученым. Ну, действительно, ученый, математик, да. Разговаривается, он говорит, Алексей Ильич, я принимаю вот то, что учит христианство, но я не могу понять, это учение о вечных муках. Я не могу. И не могу принять христианство. Вот это, вот то, что меня держит. Я не могу принять христианство. Ох, как! Я помню, меня тогда уже это очень-очень поразило. Умный человек, математик такой, да. Вот так. Поговорили с ним. Не раз крестился, стал христианином, православным, настоящим. Ну, хорошо. А теперь, я думаю, мы с вами должны поговорить по теме, имеющей большое значение не просто в области апологетики, не просто, хотя обязательно в этой области, а в области уже миссионерской. я бы сказал, и в области, непосредственно касающейся каждого человека и, в частности, каждого христианина. Тема очень простая, проще и быть не может. Что такое христианство? Фу, ну и вопрос. Возьмите догматическое богословие в 4 томах Малиновского протоиерея, и вот вам и христианство, что еще вам нужно? И православие, или митрополита Макария Булгакова, что вам еще нужно? Что такое христианство? Ну, так вот, знаете, когда нечего сказать, может быть, то можно отослать вот к этим талмудам, читайте. А, кстати, некоторые читают. И разочаровываются чем? Тем, что там нет ответа по существу. Говорится о разных вопросах христианской веры, а все-таки что же такое христианство по существу? Что оно из себя представляет? Что значит представляет? Что оно дает человеку, если оно действительно является истинной религией? Я сейчас обозначил, как что такое христианство, но сразу хочу вам сказать. В данном случае под христианством подразумевается православие, конечно, православное понимание христианства. Православное. Но скажу вам так, что уже вопрос разделения и отдельных ветвей – это уже вопрос другой. Сейчас мы с вами не будем его касаться. Поэтому говорим, просто называем христианство. То есть, что дано изначало нам? На что оно направлено? К чему оно призывает? В чем его суть? Что оно может дать человеку? Вот наш главный вопрос. Друзья мои, всю историю, что делает человечество? Страдает. Почему страдает? Живет, болеет, воюет, убивает, умирает. И так без конца. И поколение за поколением. О чем же оно мечтает? Мечтает, кажется, о счастливой жизни, о счастье. А его нет, как нет. Возникшая жизнь уподобляется ничему другому, как вот тому, знаете ли, кусочку пахнущего, ароматного сена, который привязывает перед мордой лошади, так, чтобы она скорее бежала. Она бежит за ним и никогда гнать не может. Но бежит, бежит, вот он уже аромат, вот он аромат жизни, все. И... Ах, какое искушение! И так поколение за поколением. Так идет история. Где же оно? То благо, тот кусочек прекрасный, кусочек ароматного сена. Где он? И вот мы знаем, что религии, то есть вот те мировоззрения, которые не сомневались в том, что есть Бог, как бы его ни представляли, пытались сформулировать все-таки, если есть Бог, то как же оно, в чем же суть жизни, в чем смысл жизни и к чему мы должны стремиться. И мы видим, какое основное направление было до христианской жизни. Основное. 99,9 в периоде. Все основное внимание было направлено на то, чтобы все-таки здесь устроиться наилучшим образом, не прогневив богов или Бога, чтобы он не наказал и там. Но основное внимание, все основные усилия жизни, весь культ, то есть все молитвы, все жертвоприношения, все дары богам, все они направлены на что? Чтобы избавил здесь Бог от бед и дал бы хорошую жизнь здесь. Ну и там по смерти уж как оно, как эта религия утверждала. Под Богом подразумевалось высшее его качество какое? Справедливость. Потому что никогда на земле не было справедливости. Увы. То есть бывают точки, бывают моменты, но всегда. У нас на Руси поэтому очень хорошо сказано: закон, что дышло. Куда повернул, туда и вышло. Вот такова была история. Никакой надежды на будущую жизнь полноценную не было. В иудаизме, ветхозаветная религия, до пророков, мы видим, даже утверждается все время, что все тело твое погибло, и дух твой обратился в землю. Только уже пророки начинают говорить, и некоторые из них начинают говорить о воскресении. Вот будет по Иеремии скоро читаться. «Прорцы человече, на кости сия». Так я любил эту паремию, читать любил. Да, замечательно. Ее надо, знаете, как читать? Вот звучно, сильно. Да, потому что это вообще потрясающее, конечно, впечатление. Вот эта паремия. Это уже мы видим у пророков. Но, несмотря даже на эти пророческие некие предсказывания, основное религиозное направление мысли иудеев все оставалось каким? Земля. Земля. И надежда на воскресение, если она уже и появилась в пророках иудейской религии, то она стала на второе место по сравнению с тем первым и беспрекословным. Земной жизнью. В этой земной жизни основным является что? Мамона. Поэтому, когда Христос сказал, нельзя служить Богу и мамоне, то не просто его, как бы, знаете, отвергли, это слишком, наверное, решили много чести, они просто насмех его подняли, Христа. Нельзя служить Богу и мамоне. Это все равно, что вы сейчас попробуйте и скажите – Нельзя продавать таинство. Вас поднимут на смех. Как нельзя продавать таинство? Что, за венчание ничего нельзя брать, да? Вы что? За крещение ничего нельзя брать? За соборование не брать? Как это такое? Нельзя продавать таинство. Продадим и купим. Подойду за ящик. Заплачу 400-500 рублей, потом еще свечку куплю, и меня будут соборовать. Понятно вам? Вот так. А нет? Ну, голубчик, сам пеняй на себя. Уже таинство начинаем продавать. О, какая красота! Раз-то замечательно. В какие времена мы возвращаемся? Но это так, это для иллюстрации. А все дохристианское сознание было погружено в землю. И здесь все основное. Будущее-то так эфемерное. То ли будет, то ли нет. Если будет, то очень неопределенно. Что сказало христианство? Оно утверждает, не что-нибудь, а утверждает и призывает каждого человека поверить, что человек создан не для того, чтобы ползать, как червь в земле. Он создан по образу и по подобию Божию. Он сейчас находится только в этом печальном состоянии, когда подобен если хотите, всему животному в этом мире. Но у него есть ум, есть сердце, есть воля, которые и призывают христианство обратить к следующему. Не мог Бог оставить человека, которого сотворил для блага, оставить в лоне смерти, страстей, греха. Христианство утверждает, не больше, ни меньше, как такую, я бы сказал, ну, буквально парадоксальную, что ли, вещь. Что для того, чтобы спасти человека, необходимо было самому Богу воспринять в себя человека. Как это понять, никто никогда и представить себе не мог. Но вот факт. Бог – Слово, Логос. А Иоанн Богослов так и называет его Логос. Логос. Он воплощается. Что значит воплощается? Это слово, которое может носить двусмысленный характер. Потому что язычество, говорил, воплощает, то есть боги принимают вид плоти. Или на какое-то время принимают на себя плоть. Там человека, а то могут животных, кого угодно. Нет, нет. В данном случае христианцы говорят, вычеловечивается. И опять о чем идет речь? Не о том, что принимает вид человека. Или берет себе плоть человеческую, чтобы явиться. Нет. Вы помните, что целый Вселенский собор специально был создан для этой цели, чтобы понять, что это такое. И они, вы подумайте, Вселенские соборы, как долго они продолжались. Почему? Читали святых отцов по этому вопросу. Читали, смотрели, что они пишут. И вот мы видим, что Четвертый Вселенский Халкидонский собор в 451 году наконец сформулировал то, что это видно в Евангелии, но требовало формулировки. И эти формулировки, оказывается, уже были у святых отцов, нашли и, наконец, кристально отчеканили, что во Христе соединились две природы. Вы подумайте. Вот, оказывается, что такое воплотился. Соединились две природы. Божественное и человеческое, без какого-либо изменения каждой из них. Полноценный Бог без изменений, ибо Бог не изменяем. Также человеческая природа без изменения соединились. Как? И вот действительно все гениально и просто. В данном случае действительно просто сказали. Не слитно, не слившись во что-то такое, непонятное, среднее, неопределенное, нет-нет, не слитно, неизменно, нераздельно, нельзя отделить, все, навсегда, вечно, во веки веков, нераздельно и неразлучно, нераздельно, то есть нельзя... Нельзя их отделить, чтобы и неразлучно, то есть навсегда. Вот как произошло такое воплощение во человечение, а не просто принял вид человека или взял тело человека и жил в теле человека. Нет, нет. Произошло вот это, как мы говорим, ипостасное соединение. Ипостасное, ну, по догматике это проходите, знаете, ипостась, что такое? Вот, предмет, человек, что угодно. Один, он целый, один. Христос, ипостась, вот он один, не два здесь, две природы, но один. Он Бога-человек. Христианство утверждает, что это естественно уникальное явление. Никогда такого не было, естественно, и быть не может. Ибо это единичный акт в миротворении, когда второе лицо Святой Троицы, Логос, или Сын Божий, или Слово, вначале было Слово, соединяется с человеческой природой, причем какой природой? Полноценной природой, в которой и воля, и разум, и сердце. Я говорю о сердце не органе, который бьет, скачает кровь, а говорю о свойствах душевных, полностью, полноценно присутствует в нем. Все. Вплоть до того, что мы видим, как он по человечеству говорит: «Отец больше меня есть», даже так говорит. А с другой стороны говорит: «Он и Отец одно есть». Вы видите? Видите, какие, кажется, формальные противоречия? Они откуда проистекают? Из его Бога-человечества как такового. Ну, кстати, в связи с этим скажу вам об одном моменте, вам, для вас будет, может, интересно. В нашей богословской литературе сплошь и рядом мы найдем: на кресте произошла богооставленность. Какая ересь, действительно! Как это может говорить богослов, который знает, что во Христе соединение произошло нераздельно и неразлучно? Как это может быть? Забыли. Это в принципе быть не может. А что означал этот крик? Боже мой, вскую мя оставил иси. Это крик предсмертной агонии угасающего человеческого сознания. Каждый человек, когда вот в такую уже предельную, пограничную ситуацию, так, здесь он в этот момент вскрикнул: «Господи, помоги!» Вот что это. Но это, между прочим, для вас это может пригодиться. А то всюду это вот то же самое. Богооставленность. Взяли эту этих протестантов и начинаем повторять за ними и католиков. Так вот, христианство утверждает, что да, Бог, второе лицо, соединился с человеческой природой. Зачем? Для спасения человечества. Что это такое? Как спасение? Почему не стал императором? Почему не создал наилучшие законы? Почему не установил справедливость во всем мире? Почему не осуществил равенство всех людей? Почему не дал, чтобы сразу всем объявлено было Евангелие? Все бы знали. Почему не создал этого замечательного культа христианского, то есть богослужения и прочее? Все было бы. Вы слышите? Что значит «пришел спасать»? Ничего этого не сделал. Даже рабство не отменил. Кстати, это один из упреков нам со стороны атеизма. Вот ваш Христос, что он дал человечеству? Ничего не дал. Ну что ж, приходится объяснять и отвечать, и это нужно, друзья мои. И объяснять, и отвечать. Да в чем дело? что случилось. Проводились такие интересные эксперименты. Ну, вы знаете, кто такой бомжи? Знаете. И некоторые такие сердобольные, искренние, вот уже не, были случаи, пытались взять какого-то, что называется, из грязи прям. Обмывали, одевали, поселяли у себя в квартире, кормили, поили. Ну, не жизнь, а малина начиналась. Чем кончалось? Сбегал. Можно привести сколько угодно примеров. Какого рода? До тех пор, пока в человеке не произошли изменения в душе его, вы ничего не сделаете. Он будет продолжать в своей душе оставаться тем же самым. И при первой же возможности он тут же начнет что делать? Совершать преступления, нарушать законы, ну, все что угодно делать. Почему Христос не стал этим и не сделал для людей все, не дал для людей все блага? Задача была совсем другая. Совсем другая. Не эти дать свободы, о которых кричит вся Европа, Америка, и которой у них нет, которые они уничтожили самым варварским образом. Не свобода, не хлеб и зрелищ, а совсем другое. Что? Человека сделать святым. Как можно? Никакими внешними благами вы не можете человека, вот, который наполнен весь завистью, лицемерием, притворством, лукавством, обманом, вы никогда не сделаете его просто внешними средствами святым. Куда угодно сажайте его. Хоть в рай посадите, он и там начнет. Вот в чем дело-то. Основной, я отвечаю на этот вопрос, основным условием избавления человечества и любого человека от зла является внутреннее его изменение, а не внешние условия сами по себе. Дух творит себе соответствующие формы. Мрачный дух, злой дух, он и творит, и будет творить зло. И наоборот, как Христос и сказал, не может дерево худое приносить плоды добрые, так же, как и дерево доброе приносить плоды худые. Изменение души человека – вот что требовалось, а не создание каких-то внешних условий, при которых мир бы благоденствовал. Вы знаете, есть хорошая очень легенда о том, что было такое государство – Атлантида. Знаете, да? Да. Прям достигли там все, рай был. И вы знаете, что случилось? Уж слишком там стал большой рай. И весь остров ушел на дно океана. Все. Была? И нет ее. Содом и Гоморра были, изобиловали, видимо, всем. Возможно, и перед потопом тоже было полное благоденствие. Помните, мы с вами говорили об иерархии бытия, что именно духовное состояние человека и народа определяет не только его жизнь, но определяет даже и состояние окружающего мира, природы самой по себе, природы даже. Землетрясения, тайфуны и прочие вещи – это же не просто так сами по себе. Существуют духовные законы. Мы все Бог, Бог, Бог. Бог законы сотворил. как физические, так и духовные законы. И по этим законам закономерно происходят эти вещи. Те же самые землетрясения и прочие экологические катастрофы.